Добрый день, ребята. Это Будрам, очередной подкаст. Даже не помню, какой номер. Но сегодня у нас диалог с человеком, который, как утверждает, живет в Америке. Зовут его Леонид. Все, больше я ничего о нем не знаю совершенно. Добрый день, Леонид.
Привет, Будрам. Я действительно живу в Америке, в городе Бостон.
И как долго ты там?
Полтора месяца, можно считать.
И тебе уже даже есть что сказать. Нашим дорогим, уважаемым подслушателям.
Конечно.
А почему у тебя так быстро мнение формируется об Америке? Не маловато ли полтора месяца всего лишь? Ты уже хочешь сказать, что ты что-то понял?
Ну, во-первых, я был в Америке 10 лет назад, в том же городе Бостоне. Вот. Во-вторых, примерно всю свою жизнь я что-то слышал об Америке, что-то понимал и как-то вживался в то, что вот есть такая страна, и я, в общем, понимал, еще находясь в России, как здесь живут и как здесь можно жить.
Ну, хорошо, тогда потихонечку так и начнем. 10 лет назад, как тебя забросила судьба и сколько ты здесь был тогда?
10 лет назад, большое спасибо моим родителям, которые тоже понимали, что Америка – это такая страна, в которую можно ездить иногда и, в общем, возможно, даже иногда когда-нибудь переехать, хотя они все еще живут в Москве. В общем, 10 лет назад они меня отправили на программу для средней школы по математике на лето, на полтора месяца. Вот, и там я...
То есть твои родители не бедствуют, насколько я понимаю?
Ну да, они живут в Москве, занимаются предпринимательством. Они не бедствовали тогда, сейчас ситуация с предпринимательством в Москве стала немножко хуже.
Но на хлеб с маслом и с икрой у них хватает.
Да, я думаю, да.
Потому что поездка отправить ребенка в Америку на летний семестр, это, я думаю, несколько тысяч долларов.
Да, несколько тысяч долларов у них тогда нашлось, слава богу.
А английский у тебя тогда был?
Мой английский был в школе относительно посредственно, без практики.
Ну, а с математикой как у тебя? Что, было неплохо с математикой?
Да, у меня было неплохо с математикой в школе. Я учился в одной из лучших московских математических школ. Вот. И скомбинировавшись, именно меня послали на эту программу, на которой я выучил и английский, так что потом не пришлось уже его учить никогда.
Ну, я хотел бы уточнить, чтобы просто расставить точки над «и». Ты жил в Москве, у вас была семья предпринимателей, но это не были ситуации семей, которые, скажем, всегда думали или всегда есть какая-то мыслишка на тему иммиграции. То есть у вас просто обыкновенная московская семья.
Да, обыкновенная московская семья такого среднего класса, не высшего совсем.
Да, понятно. Понятно. В общем, сколько ты тогда пробыл и сколько тебе тогда было лет?
Мне было 15 лет, и это было полтора месяца.
В каком городе или штате? Где ты?
В Бостоне. Это было в Бостоне, тут же, да, недалеко совсем.
Ну вот, пожил ты тут, вернулся. Окрыленный или безразличный?
У меня была проблема с социализацией, поскольку социальные модели в Америке и в России совершенно разные.
А по-русски никак нельзя, чтобы все поняли?
Ну, в общем, если ты сам не общаешься, то и с тобой особо не общаются. В общем, я...
То есть в душу не лезут, это правда?
В душу не лезут. И друзей я здесь не завел тогда.
То есть тебе было здесь тоскливо?
Было немножко тоскливо и с английским. И, в общем, первые пару дней я там звонил домой, просил меня забрать. Но все-таки...
Выдержал.
Почти ребенок, да, был тогда.
Эту ссылку выдержал. Но, судя по всему, что я слышу сейчас, у тебя не было такого, как у нас здесь говорит, wow factor. То есть, ну, приехал, ну, вот ты жил в большом городе 15 лет. У тебя там, наверное, были всякие гаджеты, там, и телефоны, и компьютеры, и все такое, что должно было быть у подростка. Не хуже, чем у других в большом городе. Приехал сюда, никого не знаешь, одиноко. И, в общем, особой радости ты не испытал от поездки, так?
Было несколько вещей. Например, ощущение полной безопасности здесь.
По сравнению с Москвой?
По сравнению с Москвой. Ну, почему? Когда ходишь по улице, как ты понимаешь, что полиция занимается своим делом, в отличие от Москвы? Я уже 15 лет тогда это как-то понимал.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты гулял, скажем, вечером в темноте по улицам Бостона и чувствовал больше безопасности, чем ты гулял в Москве тогда?
Да я чувствовал, что ничего страшного не произойдет. Наверное, это было...
Ложное чувство.
Ощущение такое, скорее, да. Непонятно, откуда взявшееся, но оно было.
Ну вот, приехал ты обратно домой, пошел обратно к себе в школу и...
Я поступил на мехмат МГУ после школы. Вот.
Ну, схем не бывает.
Ну да. Закончил его. Вот. И продолжил заниматься математикой.
Ты чистый математик или прикладной?
Чистый математик. Я занимаюсь теорией вероятности. Это, не знаю, пограничное что-то.
Ну, для тех людей, кто не знает, что такое теория вероятности, я поясню. Я приведу пример. Когда я учился у себя на прикладной математике в Новочеркасске, Ростовской области, у нас был такой приятель, который все время жил нелегально в общежитиях студенческих. Ему было не положено, и он ночевал там, где попало. У него была простыня. И вот, так как условий у него не было, то он мог и под столом где-то спать у кого-то в комнате на этой простыне. И мы как раз проходили тогда, он тоже был на прикладной, мы проходили тогда теорию вероятности, и он ее быстро понял, и он смотрел на одну сторону простыни и на другую. Если одна сторона была, скажем, белее, чем вторая, он говорил, ну вот она же чистая, эта сторона относительно той, и вот он спал на этой стороне простыни. А потом менялось. Вот это теория вероятности в двух словах. Правильно я объясню?
Ну, в общем, да. Как выходишь на улицу, какая вероятность увидеть мамонта? Ну, 50%. Либо увидишь, либо не увидишь.
Да. Ну, вот. Теперь вот можно считать, что вы уже тоже специалист, такой же, как Леонид. Ну, и занимался теорией вероятности. Ты пошел в науку?
Да, пошел в науку. Мне повезло на окончании мехмата попасть в замечательную научную группу в Москве. Вот, мирового уровня. И я понимаю, что это не со всяким происходит, но у меня это получилось чисто случайно.
На большому кораблю большое плавание.
Ну, это... я не был особо подготовлен для этого. Но потом, в общем, я там прижился.
Дальше. И про какое-то время ты проработал в Москве?
Я защитил диссертацию в Москве, кандидатскую. Так. Вот. Я проработал в НИИ, соответственно. Ну, там... Платят уже в Москве, в принципе, в науке зарплаты не такие уж прямо бедные. Вот. И хватало. Но я жил с родителями все время.
Не был женат.
Не был женат.
И тут появилась она.
Она Америка или она девушка?
Девушка.
Девушка появилась примерно в то же время, как я стал сюда собираться.
То есть ты стал собираться до того, как появилась девушка. То есть девушка... не была инициатором твоих собираний в Америку?
Нет, не была.
Сопротивлялась ли она?
Ну, нет, она не сопротивлялась. Так было так, что, в общем, после защиты кандидатской диссертации, поскольку я, опять же, у меня была замечательная удача попасть в группу мирового уровня, то есть... У меня...
Ну, погоди, Леонид.
Да, 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 да.
Ты уже второй раз говоришь, как тебе повезло. Неужели ты не понимаешь, что тебе не повезло, что так должно было быть?
Возможно, возможно.
Везет тому, кому должно везти. Поэтому не говори, мне так повезло с этим, мне так... Тебе ничего не повезло, то, что ты сделал, то ты получил. Ну, дальше, извини, я тебя перебил.
Не, ничего страшного, да. Совершенно справедливо. И после защиты кандидатской есть возможность продолжить работу, получить... так называемую позицию постдока, это временная позиция. По-нашему это как преподаватель или там ассистент преподавателя называется. Вот. И я начал подавать в разные места, но не особо активно. Вот. И вот примерно в это время я встретил ее с большой буквы «Е».
И?
И через пару месяцев после этого мне улыбнулась удача, и меня... Так, начали значит, приглашать
слушай,
сюда.
Я слышу проблему. Леонид. Сейчас, извини, я бананчик тут жую. Сейчас прожую. Я думал, ты длинную речь скажешь, и я упустил. Значит, проблема в чем? Ты живешь в Америке. Ты все время со мной говоришь, я тебя знаю 5 минут ровно. Угу. Ты уже третий раз сказал, мне повезло, удача, вот такая. С таким, знаешь, как говорят, с таким attitude, с таким отношением ты себя не продашь в Америке. Ты наоборот, он говорит, я сделал это, поэтому я попал в лучшую контору, лучший институт там по теории вероятности. А после того, как я защитился, я действительно хорошо знал предмет в такой-то области, и поэтому я вот сюда попал. Так надо говорить, надо себя продавать, а не мне повезло, я вообще-то никакой, но так, знаете, повезло, встретился случайно в баре с кем-то, и вот он меня устроил. Ты так звучишь. Может быть, в России так положено, типа, скромным, кажется, надо быть, надо. Пусть обо мне скажут другие. Это неправильный девиз. Ни в России, нигде угодно. Потому что Людвиг ван Бетховен сказал: человек, помоги себе сам. Ты никому не нужен, запомни это, кроме своих родителей и, может быть, ее с большой буквы. Поэтому сам продавай себя. Вот ты сейчас продай себя мне. Я тебе, конечно, особо не нужен, то есть, но это должно быть у тебя автоматически, в твоей речи, во всем. Поэтому, ну-ка, давай чуть-чуть понаглее со мной.
Хорошо, я... В общем, я узнал о том, что есть позиция, на которую можно податься здесь, и несколько ночей провел в написании всяких пропозалов, ну, каких-то проектов исследований, заявок, написания того, насколько я хорошо знаю область и какие у меня заделы на написание научных работ в течение следующих 3 лет. Вот. Все это отправил сюда, они мне позвонили по скайпу, поговорили со мной, оценили мой английский, который я приобрел.
Они это, ты не сказал, это ты имеешь в
виду в Америке кто-то? Они местные, да, местные профессора вот этого университета, в котором я сейчас нахожусь. Да. Да. Угу. Вот. Оценили мой английский, сказали, что да, да, мы берем. Вот. Ну и потом пошло оформление документов. Вот. Собственно, все было достаточно легко.
То есть с визой никаких проблем не было, да?
С визой никаких проблем не было. Мне дали визу J1.
Это студенческая или какая?
J1. Это визитерская виза, она не очень удобная. Но
Погоди, визитерская — это B2.
Нет, не гостевая, а именно вот как научный визитер или как-то так.
Понятно. На сколько тебе дали? На 3 года?
На 3 года, да.
Ну, и вы вместе приехали?
Нет.
Ты один приехал?
Я один приехал, да.
Ну и как после этого вам верить? Вот познакомился с ней, с большой буквы Н.
Да, и, к сожалению, ее пришлось оставить в Москве.
Ну, ненадолго, я надеюсь.
Да, я очень надеюсь, что ненадолго. Дело в том, что она сейчас на 5-м курсе заканчивает обучение.
Обещала ждать?
Да. Она меня очень поддерживала в процессе того, как я все это подавал сюда, все документы.
Может быть, ты скажешь, как зовут ее?
Ее зовут Альбина.
Альбина, большой тебе привет от Гудама. Дождись этого парня. Похоже, ты поставила на правильную лошадку.
У меня с ней такие же ощущения, в принципе.
Ну, отлично. То есть лошадка в данном случае не оскорбление. Так, моя жена мне говорит: я поставила на правильный сток, и он пошел вверх в свое время, когда я еще был вообще никаким. Ну, я сейчас, собственно, какой. Но когда иногда мы там встречаемся за столом, и когда мы в шутку спрашиваем, зачем он тебе был нужен, или там зачем она тебе была нужна, вот она так говорит. Ну ладно, перейдем к тебе. То есть ты уже здесь 1,5 месяца, то есть осматриваешься, естественно, ты другими глазами, не такими, как подросток 15 лет. Бостон – очень приятный город, я там был месяц назад. И расскажи мне твои впечатления и что ты вообще понял за эти 1,5 месяца, будучи здесь.
Ну, первые 2 недели я жил здесь у знакомого, поскольку мне нужно было снять квартиру. Он был очень добрым ко мне, то, что пустил пожить. Вот. Ну, это знакомый каких-то родителей, он работает программистом здесь, в Бостоне, уехал 20 лет назад, как и вы, примерно. Вот. После этого я снял квартиру в 15 минутах от университета. Вот. Что я здесь вижу? Ну, я здесь преподаю, во-первых. Я здесь вижу американских студентов. Это достаточно забавно, что они здесь совершенно не такие, как в России.
Ну, чем же они отличаются?
Ну, во-первых, они платят по 35-45 тысяч долларов в год за свое обучение.
You tell me. Я сейчас готовлюсь со следующего года платить по 50 тысяч в год. Но это, правда, включая образование. Если я не знаю, если ребенок мой попадет в Бостонский университет, то это будет 50 тысяч в год, включая проживание. Если попадет в Нью-Йорк, а там в NYU, то, может быть, там чуть меньше, но все равно большие суммы, большие. Да-да, и как это влияет?
Да. И это влияет на то, что они, некоторые из них, ну, в общем, они ожидают того, что профессор будет им служить. Вот. Во многом. это не хорошо, не плохо. То есть, это вот такое вот отношение. Я к этому отношению подстраиваюсь, пытаюсь им объяснить, что не только я им должен рассказывать, как решать задачи, но они должны понимать, что происходит. Вот. Ну, у половины где-то лучших студентов нет проблем, вот. У остальных есть небольшие проблемы. В общем, мы как-то сработались за месяц. Я уже преподавание считаю, к текущему дню я его отстроил. Вот. Я надеюсь, что проблем не возникнет. Я преподаю матан второго семестра.
Матанализ.
Матанализ, да. Самый такой простой предмет, один из самых начальных по математике.
То есть ты даже знаешь интегралы?
Вот я их преподаю, интегралы сейчас, да.
Неплохо устроился, неплохо. Хорошо, все же вернемся к студентам. Мне не очень понравилось слово «служу». Почему ты считаешь, что оно здесь уместно, это слово? Что ты думаешь, от тебя ожидают студенты? Ты так сказал это слово, как будто бы оно тебя как-то по самолюбию бьет.
Студенты ожидают, ну, такие студенты, которые не задумываются о том, что в математике все-таки нужно понимать, что происходит. Они ожидают, что профессор им даст пошаговые инструкции к любой задаче, которая может им встретиться на тесте. То есть главная задача студента, который приходит на курс, это получить пятерку, да, получить оценку A. И, в общем, все экзамены здесь письменные. И, в общем, задача студента – это чтобы профессор его подготовил к этому финальному письменному экзамену.
А ты, ну, понимаешь, я, в общем, хочу подтвердить в какой-то плане твое понимание и еще сделать определенный комментарий. Да, действительно, здесь очень практический подход ко всему. Скажем, я помню, там мы изучали, допустим, там функциональный анализ. Преподаватель мог стать спиной к доске и вот долго выводить нечто. А, кстати, это был даже по матанализу у нас говорили. А потом он мог, я уже не помню кто, а потом он мог сказать через 20 минут введения какой-то формулы, эх, опять ничего не получилось. Ну, или не опять, ну, очень уважаемый был человек, грамотный, конечно. И все, и выводил, и логика, и все. Ну и что? И что на выходе? Мы понимали, что этот человек знает, как можно вывести. Мы не сомневались, что он ее может вывести, эту формулу. Но здесь подход намного более конкретный и практический. Покажи мне короткий и эффективный путь к решению вот этой задачи, понимаешь? Поэтому ты, наверное, и чувствуешь, что тебя просят инструкции, как в армии. Делай раз, делай два.
Да.
Они
да.
действительно это просят, понимаешь?
Да.
Они хотят, они знают, у них четкая цель. Ну, я не знаю, я не уверен, что ты уж прям, ну, не так прямо уже цинично получить хорошую оценку любой ценой, но у них цель быстро, как можно быстрее понять предмет, закрыть его, забыть и двигаться дальше. Вот такая особенность, да. Очень много тестов, которые multiple choice, где надо выбрать одно из правильных решений. А в отличие от того, что здесь называется problem solving, то есть решить какую-то задачу логически. Ну да, вот так, здесь вот так. К этому тебе придется пристроиться, и с этим не надо воевать и спорить. Значит, и тут же я хочу сказать то, что мне не понравилось, то, что ты сказал. Ты сказал, ну, что я не помню точно, как ты сказал, но ты сказал, вот я уже месяц преподаю, в преподавании я уже выстрелил, здесь проблем нет. Это, конечно, я надеюсь, что ты пошутил. Я сам преподавал достаточно много, и в университете тоже, и в хорошем. И будучи человеком довольно нахальным на сегодня, у меня даже сейчас, хотя я знаю, очень точно я знаю, после сотен выпускников, что я хороший преподаватель, но так сказать casually, как ты сказал, ну, типа, месяц я уже позанимался, там, преподавание я выстрелил, и с этим уже проблем нет, я считаю, что это неверно. Я считаю, что ты, ну, просто начинающий профессор здесь. Профессор, кстати, может быть, не все знают, здесь это человек, который преподает. Это не связано со званием. Вот, так что ты просто в самом начале того, чтобы стать хорошим преподавателем. Если у тебя это получится, я не знаю, да, может быть, и получится, но не переоценивай себя здесь. Видишь, у тебя какие-то крайности. То ты был очень скромным и говорил, мне повезло, а ты тут сказал, этот вопрос я уже решил, а вот тут, мне кажется, неправильно. Ну, вот это мое мнение, естественно.
Я немножечко поправлю, если можно. Просто проблем нет в том смысле, что я уже понял, как не стать отвратительным преподавателем.
Ну, это уже первый шаг, да.
Это то, что от меня требуется в течение первого полугода, чтобы показать, что я действительно могу.
Не просто могу, понимаешь, ты должен это любить, и люди должны это видеть. Понимаешь, ты как преподаватель должен словить этот момент, когда стеклянные глаза студента, вдруг в них появляется какая-то искорка. Если ты от этого не получаешь удовольствие, из тебя преподаватель не получится. Ну, то есть ты будешь работать, как один из многих. Но студенты не дураки. И они это поймут и почувствуют. И за тобой не пойдут, как за Чапаевым на белом коне. Понимаешь?
Понимаю.
Если этого нет. Я не знаю, как у тебя. Я не буду тут, туда уже копать. Но ты сам для себя это поймешь. Твое это или нет.
Я получаю большое удовольствие. Я еще очень переживаю за студентов. Я считаю, что это хорошая черта для преподавателя.
Хорошо, давай дальше. Значит, вот начал ты преподавать, снял квартиру, да. Нашел магазин, где продается хлеб, молоко, пиво.
Да-да, пиво не нашел.
Да, с пивом в Америке напряженка, да? В моем соседнем супермаркете всего 200 сортов пива, а в твоем?
Я, честно говоря, не нашел в этом конкретном
супермаркете. Только не говори мне, что ты еще и не употребляешь.
Я в Москве употреблял, здесь я уже не употребляю. Так получается, просто не хочется.
То есть это не связано с тем, что тебе надо лечиться от алкоголизма?
Нет, 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 нет. Просто не с кем здесь пока.
Может, ты просто деньги экономишь?
Ну, это тоже немножко есть, конечно.
Ну, прям немножко позволить себе купить бутылочку пива хорошего бельгийского.
Могу, но я говорю, я здесь пока...
Ну, ладно, не хочешь, нет, не пить, а то люди скажут, что я тебе прям... спаивая русский народ, понимаешь?
Нет, нет, нет. Я в Москве, я был не дурак совсем, вот, потому что там были друзья, это такое общение.
То есть проблема в Бостоне уже вырисовывается, отсутствие собутыльников.
Да, отсутствие собутыльников налицо просто, честно, честно скажем.
Ну, во-первых, ты должен понимать, что существует, я думаю, все же ты здесь только месяц, и тебя, наверное, больше интересует русская тусовка, то есть ты должен ее найти в Бостоне. Несомненно, есть море мест, где они собираются. Или ты не хочешь в такие конкретные тусовки ходить?
Да я, честно говоря, даже не знаю пока. Я не могу определиться, в какие тусовки я здесь хочу ходить.
Ну, а вообще по времени ты занят сильно в течение дня или не очень?
Да, надо сказать, что я сильно занят не только преподаванием, естественно, но и исследованиями, именно ради чего все и затевается.
То есть ты хочешь защитить докторскую? Было бы идеально, да, как результат этой поездки?
Ну, например, да, в общем, 3 года поработать и защитить в Москве докторскую, это было бы хорошо. Ну, и вернуться сюда на какую-то другую следующую работу, да. Примерно такой план.
То есть ты хочешь здесь отучиться, вернуться в Москву, защититься, а потом опять сюда приехать?
Ну да, я считаю, что следующую работу я хочу искать тоже в Америке.
Почему именно в Америке, а не в Европе? Ну, или не в той же Москве?
Значит, почему в Америке, а не в Европе? Потому что в Америке платят в 2 раза больше за то же самое, за ту же самую математику. Это вот на данный момент. Вот так получается. Такая ситуация. Конечно, там с учетом всех налогов и всех трат получается, наверное, 1,5 раза больше, но все равно это ощутимо.
А все же, если бы это было не фактором, ты бы где лучше хотел, в Европе или в Америке? Если бы платили одинаково.
В Америке, потому что язык здесь английский только. В Европе, скорее всего, если это не Англия, то это английский плюс еще какой-то местный, неизвестный мне язык, потому что я кроме английского и русского, в общем, ничего не знаю.
Ну, плюс ты знаешь теорию вероятности.
Ну, да.
Это плюс.
Конечно.
В магазине особенно, в ресторане при выборе. Да. А в Москве почему нет?
В Москве почему нет? Потому что, во-первых... Ну, большая часть мотивации моей поехать сюда была уехать от родителей и начать самостоятельную жизнь. Это, ну, большое дело.
Ближайшая остановка – это Бостон. Первая остановка поезда после Москвы – это Бостон.
Совершенно верно. Вот.
В Москве... Ничего ближе нельзя было, чтобы от родителей уехать?
В Москве первая остановка была – это жениться, конечно.
Нет, нет, ты уходишь от ответа. Давай-ка мы напомним. Почему не в Москве работать после того, как ты защитишь докторскую? Молодой человек, если у тебя получится до 30 лет защитить докторскую диссертацию в Москве со знанием английского, с опытом преподавания в американском университете, разве тебя не будут разрывать на части?
Да, меня возьмут, наверное, в Москве есть место высшей школы экономики, в которой математика одна из лучших. Вот. Да, конечно. Конечно,
возьмут. Почему ты не хочешь там делать карьеру?
Москва – классный город. Я не закрываю для себя эту возможность. Там в Москве достаточно сложно жить. Там невозможно жить в 15 минутах от работы. Там немножко хуже с экологией. Там сильно хуже с законностью, порядком, полицией и всем остальным. Вот. Там, конечно, это свой город, поэтому там сильно лучше с друзьями и со всякими, с тем, как провести время, и чтобы душевно поговорить с кем-то и так далее. Вот. По деньгам в Москве можно найти столько же работ, ну, можно там найти одну-две работы, совмещать какие-то две работы, чтобы получать примерно столько же денег, ну, по уровню, то есть, если там перевести, чтобы получать достаточно приличный уровень жизни. Я не закрываю для себя эту возможность, но я вижу Америку как достаточно хорошее место для...
Расскажи мне вот, пожалуйста, что. Я бы хотел это от тебя услышать. Я не буду это комментировать, потому как у меня есть абсолютно конкретное мнение, и оно может быть неверное, потому что я не живу там. Но я бы хотел просто послушать твое мнение, и мы побежим дальше. Есть определенные высказывания русского правительства о том, что они хотят сделать так, чтобы было поменьше утечки мозгов, вот таких, как ты, людей, чтобы страна не теряла. И периодически говорят, мы сделаем то-то, и то-то, и то-то, чтобы люди не уезжали из страны, ученые, молодые ученые. Как ты на это смотришь, на эти усилия? Действительно ли ты видишь такие усилия, или ты считаешь, что они недостаточно явно?
Я вижу усилия, они дают большие, огромные гранты людям по 5 миллионов долларов на 3 года, вот эти мегагранты правительственные. Я вижу это как усилия. Я вижу, что зарплаты стали гораздо выше за... Ну, вот как я пришел в науку где-то с 6-го года, наверное, вот, зарплаты стали... На них можно жить, действительно. Вот, я вижу эти усилия. Но, в общем-то, получив грант, например, вот эти на 5 миллионов, человек должен писать гору отчетов, которые совершенно непонятно, кому нужны и непонятно зачем.
Не, ну погоди, знаешь, кто платит, тот и танцует девушка, ты же знаешь.
Знаю, да.
А ты как ты думаешь, здесь в Америке тебе дадут 5 миллионов на разработку грант, и тебя не будут просить отчетность?
Будут писать, будут просить отчетность, но ты будешь знать, что эту отчетность не будут выкидывать сразу же. То есть отношение какое-то такое... Ну, там, в России во многом, в большом количестве научных учреждений слишком сильна бюрократия, чтобы... Ну, какое-то неприятное отношение вот,
ну,
от всего
понимаешь,
этого.
Понимаешь, я неспроста тебя спрашиваю. Я хочу все же понять. Действительно, вот то, что ты говоришь, явно конкретные вещи, которые правительство делает, чтобы остановить это. Но тебе этого мало. То есть, типа, совсем обнаглела старуха. Что тебе еще нужно? Как ученому, чтобы остаться в Москве. С хорошей зарплатой, кстати.
Да, почему нет? Да. Я не знаю.
Да, ну, что не знаю? Ну, ты знаешь, ну, так скажи. Может быть, кто-то другой слушает, может быть, кто-то другой, похожий на тебя, сидит и думает, уезжать, не уезжать. Может быть, есть какие-то конкретные причины, по которым бы действительно лучше не уезжать. Я, опять же, я говорю абсолютно честно. То есть, мне не хорошо и не плохо, если ты или другие русские ученые будут уезжать сюда или будут оставаться. Ну, мне никак. Я бы хотел, чтобы ты более честно ответил на мой вопрос. Вот и все.
Я стараюсь отвечать честно. Если я кого-то обманываю, то себя сначала...
Ты же понимаешь, потом... что меня слушает и Медведев, и Путин. И они вот сейчас прильнули к динамику и ждут, чтобы им подсказали, что, может быть, они делают не так или недостаточно для русских ученых.
Ну, в общем, страна должна быть нормальная, да, чтобы там жить нормально было. А Россия все-таки она не является нормальной страной.
Даже если говорить о Москве, не о России, потому как это другая страна, Москва.
Да, ну в Москве, например, с медициной везде не очень хорошо, да. Вот. С тем, что в метро, например, слишком много народу, а на машине, на автомобиле по Москве проехать практически нереально.
То есть тебя вот это раздражает, быт тебя раздражает?
Да, меня раздражает быт. Меня достаточно сильно это раздражает.
А не мог бы ли ты прокомментировать этот проект, который называется «Сколково»? Я помню, когда-то было о нем объявление, потом я отнесся к этому скептически, но я за этим не слежу. Может быть, ты знаешь, ты наверняка читаешь русскую прессу и знаешь, какая там ситуация и получается ли там что-то из того проекта, хотя это не совсем твоя специальность.
Да, это больше технологическое, техническое какое-то начинание, это «Сколково». Были какие-то поползновения математиков туда тоже, там тоже оказаться, да, чтобы получать оттуда деньги. Я не знаю, там, чем это закончилось. Вот. Ну как, они что-то строят, они строят какие-то исследовательские университеты, какие-то учебные университеты в Сколково. Когда это все заработает, не очень понятно. Они дают какие-то деньги на стартапы. Там Чубайс сделал этот нано-планшет, наверное, там многим это известно было, да? Ну, для средней школы, чтобы учебники с собой не таскать, а таскать один планшет и читать с него все книжки с электронными чернилами. Там. Ну, это вот в рамках Сколково, можно считать, что это там какая-то часть Сколково, я не знаю. Вот. Ну, в общем и целом я не очень сильно осведомлен о этом проекте.
Ладно, хорошо, понятно. Теперь... Давай по Америке опять же. Что тебе показалось не таким в укладе американском жизни, ну, насколько ты уже понял за полтора месяца, по сравнению с тем, что происходит в Москве?
Как ни странно, московский опыт жизни в большом современном городе, все-таки Москва является большим современным городом, за 20 лет она сделала огромный рывок, практически в Москве было построено столько же жилья, было уже до того. Ну вот, и вот, в общем, опыт жизни в Москве, он не становится нулевым в Бостоне. То есть практически все то же самое. Супермаркет, там, интернет, туда-сюда, там. Вот. Что в Америке не так? Например, в Америке все работает по почте. Это немножко было удивительно, что почта действительно ходит, и она приходит относительно быстро.
Вот. Что, например, приходило тебе по почте, чему ты был удивлен?
Ну, во-первых, я заказывал кучу всего по почте. Там какие-то... Что там? Чай, например.
Вот. Понятно. Ну, чай ты вообще, конечно, насмешил. Но, ну, меня насмешил. Но я тебе скажу больше, чтобы уже пик был полный по поводу того, что действительно почта работает хорошо. Значит, как продлевается паспорт в Америке, например? Вот у меня скоро... Вернее, у меня была такая ситуация. Я много езжу довольно по миру. И... У меня какое-то время назад кончились страницы просто, где, знаете, когда въезжаешь в страну, тебе ставят штамп. Просто было некуда, и тут есть специальная тема, вкладыш тебе дают. То есть можно заказать вкладыш. Ну, либо, если паспорт обычно выдается на 10 лет, если он, срок годности его истекает, то надо получить новый. То есть идешь на почту, отдаешь им свой паспорт, ну, там платишь за марку и все, и уходишь. Там, скажем, через какое-то время, через 2-3 недели, если тебе не надо срочнее, то ты просто подходишь к почтовому ящику, где обычная почта твоя, где всяческие письма и всякая ерунда, в одном из обыкновенных белых конвертов лежит твой паспорт. А ты говоришь, чай по почте приходит.
Да-да, все что угодно, любые медицинские страховки, там, все что угодно.
Да просто все товары. Я не хочу даже ходить в эти магазины, на меня они как-то давят. Я захожу в эти крупные универмаги, я хочу туда выйти через первые 5 минут. Ну, может быть, это такая мужская черта, но мне не нравится там быть. Я стараюсь покупать вообще все, что можно через интернет. Все приходит по почте.
Да. Ну, чай вот этот листовой, который заварка, его в магазине не купишь. В магазине только пакетики продаются. Вот. Поэтому...
Ну, я думаю, ты просто не нашел правильный магазин, может быть, еще. Ну, да, действительно, есть вещи, которые легче, даже если и есть магазин, значительно легче покупать через интернет, и оно придет, да. Есть такая тема, что воровство почты – это то, что называется здесь federal crime, государственное преступление. Поэтому, я не знаю, насколько это важно, что это такой закон карающий, но я, в общем-то, я не слышал в прессе таких вещей, что кто-то влез в почтовый ящик, украл что-то. Хотя, может быть, оно и есть, не знаю.
Да, но я могу признаться в том, что я это... Я сделал примерно вот этот вот federal crime. То есть я снял квартиру, и, естественно, некоторое время приходили письма предыдущему жильцу. Mm-hmm. Вот. А предыдущий жилец просто переехал, и он живет теперь буквально next door, то есть, значит, соседняя дверь, одна дверь в мою квартиру, соседняя дверь – это вот к предыдущему жильцу. Вот. И пришел мне счет за интернет. Я смотрю, два конверта с надписью Comcast. Вот. Открываю, один смотрю, значит, мне. Открываю, смотрю, да, счет там. Смотрю второй конверт, не смотрю ничего, открываю, тоже смотрю, а это его, ему счет. Вот. Значит, я ему отдал. Точнее, я ему не отдал. Я ему это так под дверь подсунул. Вот. После чего я куда-то ушел, возвращаюсь, на моей двери записка. Типа, Леонид, между прочим, вскрытие чужих писем – это federal crime. Поэтому, пожалуйста, не делай так больше. Да. Ну, он решил пошутить, я потом с ним пообщался по этому поводу. Ну, в общем,
На самом деле, в данном случае, это его проблема. Ты просто порядочный человек и взял ему передал. Ты мог плюнуть на это. Он должен был при выезде сделать mail forwarding, чтобы к тебе вообще ничего не приходило. Так что это его проблема в данном случае. Не то, что ты влез в его почтовый ящик, открыл его письмо и так далее. Так что спи спокойно, ты ничего плохого не сделал.
Да, да, конечно, я, в общем, это так, шутки.
Да, что еще? Что не так? Еще что-то есть? То, что не так?
Что еще не так? Ну, не знаю, вот в организации науки, например, мне дали офис, мне дали новый компьютер в течение месяца. Это 27-дюймовый iMac последней модели. Uh-huh. Вот. Надо сказать, что это в России это невозможно. Вот.
Тебе нравится? Хорошо работает?
Да, отлично работает. В общем,
видимость неплохая.
Никогда не работал на таком большом экране, на таком большом мониторе. Вот. Здесь, в общем, на организацию труда, на то, чтобы работать было приятно. Здесь обращают внимание и тратят достаточно большие деньги работодатель. Как мне кажется, в России это не очень принято, чтобы... это принято там в каких-то больших и очень каких-то мажорных компаниях, например, там в каких-то консалтинговых компаниях, чтобы был свежий кофе всегда, можно было кофе попить там или и туда, и так далее. Например, в университете есть шкафчик с бумагой, с любыми ручками, там любой канцелярий, который можно брать там без ограничений. Вот, чай, все что угодно.
Так, между нами, ты уже натырил карандашиков, резинок и папочек бумажных?
Ну, я чуть-чуть себе натырил, ну так, в разумных пределах.
Ну, а совесть не мучит?
Нет, для работы, все для работы.
Нет, домой, вынес там пару дыроколов.
А что, зачем мне это надо? Я это все для работы использую, даже то, что у меня так, дома.
Ушел от ответа, ладно. Хорошо, идем дальше. Вот твоя Альбина скоро начнет паковать чемоданы. Я думаю, ты задаешь себе такие вопросы, может быть, иногда даже и с опаской. Как она здесь будет, бедняга? Может быть, ей для нее это будет чужое общество, чужая страна. Как она здесь будет приживаться? Вот у тебя такие мысли роятся или нет?
Да, такие мысли роятся. Первый вопрос – это как перевести сюда. Вот. Я надеюсь, что она такой человек, которому нужно что-то делать. То есть она не может сюда приехать и сидеть полгода искать работу. Ну, или может, но это очень нежелательный вариант. Поэтому я очень хочу...
Ну, во-первых, погоди. Во-первых, ей нужно иметь право на работу для начала.
Да. Во-первых, нужно иметь право. Во-вторых, я очень хочу, чтобы она, возможно, дистанционно попыталась найти работу. Вот.
А какая у нее специальность?
Ну, это финансовое образование. Ну, там, бухгалтерия, экономическое образование. Угу. Вот. Она работает в консалтинговой компании в Москве сейчас. Первые полтора месяца.
Вот. Уже работает?
Да, уже работает. Мы так разъехались и погрузились с собой в работу, вот, можно так сказать.
А не может ли она устроиться в американскую компанию в Москве?
Ну, это международная компания, одна из большой четверки консалтинговых компаний.
А, ну, то есть опыт у нее как бы уже появляется.
Да. Вот. Есть надежда, так сказать, устроить примерно то же самое, что у меня. Потому что я сюда приехал, у меня там сразу есть работа.
Ну, слушай, если она работает в большой четверке, то ты же знаешь, есть такая виза, которая называется L1, это Transfer Within the Company. Mm-hmm. Если у этой компании есть бренч в Америке, то такую визу L1 получить очень легко.
Да, это один из вариантов. Либо, конечно, менее хороший вариант, она не хочет больше учиться, это идти на мастер сюда куда-то, но это стоит огромных денег. Вот. Ну, тоже вариант. Вот. Как она здесь? Она знает, конечно, английский язык. Конечно. Но с другой стороны, я, конечно, у меня есть какие-то опасения на тему того, как здесь человек может прижиться. Но она пока не против глобально. И это очень радует.
Да, понятно. Все мне ясно. Ну, естественно, ни о каких детях вы еще пока не думаете, да?
Да нет, куда уж тут.
Да, в Америке, в общем, позже это все происходит. До 30 лет часто люди не рожают.
Да, мне хотя бы следующую работу получить здесь надо, хотя бы через годиков это 4-5, наверное.
Слушай, а отпуска тебе какие-то светят или будешь работать с утра до ночи?
Ну, здесь отпуска, понятно, на каникулы, на... Ну, в общем, работа здесь, именно преподавание, это 2 семестра, то есть летом 4 месяца свободно, потому что здесь 3-семестровая система. Вот. Зимой свободно, там полмесяца где-то. На День Благодарения неделя свободная. Вот. Ну, то есть преподавание не сильно круглосуточно, так сказать, не целый год. Вот. Что касается исследований, ну, в общем, большинство математиков занимается исследованиями все время практически. И они потому что это их любимое дело, да, они не откладывают это куда-то, чтобы поехать загорать в Турцию, например. Они, в общем, могут взять с собой там пару тетрадок и что-то думать в перерывах между пляжем.
Слушай, Леонид, меня волнует Альбина. Я понимаю вас, математиков, что вы на пляже решаете теорему Ферма. Но в отпуск надо поехать с семьей.
Конечно, конечно.
Ты вообще собрался или была ли у тебя возможность куда-то выехать из Бостона уже или нет?
Да, я на этих выходных я ездил в такой город под Детройтом, город Анн-Арбор, в котором находится Мичиганский университет. Вот. Ну, и выехал я там, значит, на один день сделать доклад, погулять, пообщаться с коллегами.
Да, конечно, вот. Если бы кто-то сказал мне, есть ли один город в Америке, куда ты никогда не хочешь ехать, я бы сказал, что это Детройт.
Детройт, да.
Запустевший, да. И унылый город.
Я там и не был, собственно. Я был в городе Анн-Арбор, это маленький университетский город на 100 тысяч человек. Вот, совершенно другой клинкор.
Понятно. Ну да, конечно, нужно будет ездить. А права ты получил уже водительские?
Нет, я пока не получил. Я могу ездить по своим, но я даже не ездил ни разу здесь.
А почему ты откладываешь? Ты что?
Да что-то как-то закрутился. Надо заниматься.
Это high priority item.
Да, что? Я понимаю.
Должен получить права. У тебя должен накапливаться количество лет, даже если ты не будешь ездить по правам.
Да, да.
Потом будешь получать страховые policies, которые будут, цена от которых зависит от того, сколько у тебя стаж. Ни одна нормальная страховая компания в Америке не может даже предположить, что ты получил права, но никогда не ездишь. Кроме того, будешь ездить, делать какие-то выезды, ты можешь взять машину на прокат, и у тебя руки просто развяжутся.
Ну, здесь я могу ездить по российским правам.
Так, давай перестанем спорить на эту тему. Права надо получить немедленно.
Конечно, конечно. Да. Я абсолютно понимаю это.
Ну, ладно. Ну, и последнее, прежде чем завершить наш подкаст. Что ты можешь сказать ребятам, которые живут в России, которые имеют похожее образование об Америке? Может быть, некоторые из них думают сюда ехать. Можешь ли ты их, может быть, предостеречь от чего-то? Или, наоборот, что-то посоветовать? Ну, только так, что-нибудь коротенькое.
Совет – это, как я понял, я этим сам не воспользовался, но хороший вариант – это американская аспирантура. Вот, она здесь 5 лет, в отличие от нашей трехлетней. Но чтобы в нее поступить, не нужно иметь большую подготовку. Вот. Надо дерзать, подаваться, и в американской
аспирантуру... Нужно иметь большой кошелек, я думаю.
Нет, здесь по наукам именно. Здесь не стоит ничего. Наоборот, тебе платят какую-то небольшую стипендию, типа 20 тысяч в год, вот, на которую можно худо-бедно продержаться.
А что нужно человеку, какое ему нужно образование в России, скажем, иметь, чтобы пытаться подавать на аспирантуру здесь?
Я думаю, что любой технический вуз достаточно неплохой подойдет. Или, ну, конечно, мехмат там, это безусловно, без вопросов. Но именно нужно, не нужно иметь много образования, нужно там, понятно, написать пару рекомендаций, написать какое-то про себя какое-то письмо на хорошем английском о том, что вот, я очень хочу, там и так далее. Вот. И тогда есть большой шанс попасть в один из огромного числа американских университетов. В Бостоне их там, говорят, штук 30.
Ну, не 30, в Бостоне 60.
60 даже, ну вот вообще.
Да. Хорошо, хорошо, мне ясно. Мне все понятно. Есть ли у тебя какие-то вопросы, которые ты хотел меня спросить? Или я уже столько наговорил в этих подкастах, что уже просто...
Да, я послушал большую часть твоих подкастов. Это очень помогало как раз к получению каких-то знаний, которых, может быть, сам не задумываешься. Вот. Да, так что большое-большое спасибо за труды.
Пожалуйста, пожалуйста. Да. Будем и дальше переманивать российских ученых в Бостон и окружающие маленькие городки.
Вот. Я мечтаю съездить в Калифорнию, потому что я там ни разу не был, там, говорят, интересно. Да, вот. Да. В ближайший год, я надеюсь, это осуществится под каким-нибудь соусом.
Да, ну отлично. Отлично, Леонид, я желаю тебе успехов.
Надеюсь, спасибо.
Еще когда-нибудь через годик, может быть, опять свяжись со мной. Расскажи, как ты ничего не понимал в октябре 2011 года про Америку, и как все теперь не так, и все по-другому. И вот тогда ты расскажешь вторую версию. Вторая версия Леонида, версия 2012 года, я надеюсь, мы доживем. Если не будет обещанного конца света, все будет нормально, да?
Да, конечно.
Ну и все, будем...
Математики в это не верят.
Да, будем сами себе... А, кстати, ты знаешь, какой-то анекдот был, мне недавно рассказывали про математиков и физиков. Ты знаешь про поезд, как проехать бесплатно?
А, да, я знаю, я могу даже рассказать.
Ну, если знаешь, тогда расскажи ты.
Значит, покупают, трое математиков и трое физиков едут на конференцию с вокзала. Физики покупают по одному билету на каждого, математики покупают один билет. Физики говорят, а почему вы покупаете один билет? А у нас есть метод. Ну хорошо, значит, садятся в поезд, физики едут, идет контролер, проверяет билеты у физиков. Вот, математики все втроем забиваются в туалет, вот, контролер... Значит, стучит, они высовывают один билет, контролер его пробивает и засовывает обратно. Вот. Хорошо, значит, физики смотрят, думают, да. Потом едут обратно с конференции. Вот. Физики тогда покупают один билет на всех, математики не покупают ни одного билета. Физики спрашивают, а что такое? А у нас есть метод. Вот. И, значит, в поезде обратно физики забиваются в туалет, математики стучат в дверь, физики высовывают билет, математики забирают этот билет и сами закрываются в туалете. Вот. Да. Отсюда мораль. Физики, не используйте математических методов, не понимая их.
Да, отлично. Ну вот, это мне показалось, что такой анекдот мог бы быть хорошим окончанием сегодняшнего подкаста. Удачи всем, ребята, хоть вы в Москве, хоть вы в Бостоне. Stay where you are, как говорится. Оставайтесь там, где вы находитесь. Получайте удовольствие от учебы, от науки, от математики, от жизни и от близлежащих девушек или юношей. Я-то говорю вам, я будам таким дождливым октябрьским утром здесь, в Нью-Джерси. И кто еще на связи у нас? Повторите, чтобы запомнить это имя.
Да, это Леонид. Здесь достаточно солнечно, хотя есть облачка. В Бостоне, штат Массачусетс.
Да, ты же знаешь, здесь все время детализируют. Бостон, MA. Не
так
просто
точно.
Бостон, потому что Бостонов может быть много. Хорошо, удачи тебе от всего сердца.
Всего хорошего вам.
Да, до свидания, ребята. Оставайтесь на волне нашей. Это был Будам из Америки. Меня можно слушать только, вернее, грузить подкасты можно только из одного места, которое называется america.us. Пока, ребята, пока.